Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, завтра, 24 ноября, в программе фестиваля «Радонеж» состоится представление фильма режиссера Сергея Роженцева «По следам генерала Ермолова». Фильм посвящен герою войны 812 года, великому русскому полководцу, генералу Алексею Петровичу Ермолову. Фильм Сергея Роженцева рассказывает о деятельности генерала Ермолова во время войны на Кавказе, о подвигах русских воинов, о том, как Алексей Петрович Ермолов сумел утвердить мир и спокойствие на горах Кавказа. Замечательно, что фильм, посвященный Алексею Петровичу Ермолову, герою войны 812 года, вышел в год 200-летия победы над полчищами Наполеона и 12 языков. Приглашаем всех слушателей радио «Радонеж» на представление фильма режиссера Сергея Роженцева «По следам генерала Ермолова». Повторяю, представление фильма «По следам генерала Ермолова» режиссера Сергея Роженцева состоится 24 ноября, завтра, в Доме кино, в Большом зале. Ждем вас. С Богом!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом живом эфире радиостанции «Радонеж», как всегда в это время, наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Наш телефон 959-5939. Я повторю, 959-5939. Код Москвы. 8 гудок 495, а потом уже сам номер 959-5939. Можно также присылать свои вопросы на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего вопроса. Короткий номер 5522. Милости прошу, звоните, пишите, общайтесь с нашими гостями. Задавайте вопросы священнику. И прежде чем я представлю наших гостей, я хочу вспомнить, дорогие братья и сестры, русский город Севастополь. Ведь и Черное море в старину называли Русское море. В Корсуне, Херсонесе, крестился наш святой равноапостольник князь Владимир. Херсонес — это часть Севастополя, и это колыбель русского православия. Героическая оборона Севастополя в 1854-55 году, легендарный Малахов курган. Кстати, сегодня день рождения великого русского хирурга Пирогова. Так вот, он как раз являл чудеса полевой хирургии при обороне Севастополя в 1854-55 годах, когда европейские страны в союзе с Турцией напали на Россию. Войско врага превосходило в 4 раза наше. Их было 170 тысяч, наших только 40. Севастополь был и остается русским, невзирая на политику. Здесь отдали свои жизни наши герои, адмиралы Корнилов, Нахимов, Истомин. Как писал поэт барон Розенгейм, вот такие строки: «Стою средь развалин, как древний пророк. Повсюду кругом разрушенье, здесь грозно гнев Божий над Русью протек, да будет ей казнь в искупленье». Да, здесь, в этом месте, под этой стеной, великое дело свершилось. Здесь русская доблесть за край свой родной с Европою целой схватилась. И с ужасом вспомнил ликующий враг, спеша удалиться в смущенье, что часто в России и в самых стенах таится для недругов мщенье. Такова была оборона Севастополя. И вот среди героев Севастополя есть имя генерал-лейтенанта Хрулева. Согласитесь, имя известное далеко не всем. И вот в Тульской епархии, в родном имении генерала, героя, в наше время открыт обелиск, идет молитва о герое Севастополя в Покровском храме. И вот я представляю сегодня наших дорогих гостей оттуда, из Белевской епархии Тульской митрополии. Это протоиерей, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы Александр Рудниченко. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Благословите, батюшка, всех, кто нас слушает и кто в студии.
Бог благословит.
Батюшка, я так благодарю, что вы к нам приехали из Тульской митрополии, издалека, и приехали не один, а с вашей дорогой матушкой Василисой. Матушка Василиса у вас такая очень православная, красивая, мне приятно даже, что она сегодня на эфире. Матушка Василиса, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы во всем помогаете своему батюшке на приходе и, конечно, в семье, поэтому сегодня поговорим и об этом. Но сначала, дорогой батюшка, расскажите об истории вашего храма.
Первые упоминания вообще о нашем селе встречаются в льготной жалобной грамоте царя Васильевича Грозного, который передает наше село в дар Введенскому Серпуховскому владычному монастырю. Это упоминание от 1559 года. Царь себе взял монастырскую вотчину в свое владение и взамен предоставил обители свои земли. То есть село Луковичи было лишено вотчины царя Васильевича Грозного. Ну, как мы знаем из истории, что в 18 веке, если быть точным, в 1764 году императрица Екатерина II подписала манифест о секуляризации монастырских земель, и село Луковичи вместе с населением перешло в собственность государства. Существующий ныне каменный храм, четвертый со времени образования прихода, он был построен в 1902 году на средства прихожан и благотворителей. Главный престол во имя Покрова Пресвятой Богородицы и два в трапезной части во имя иконы Божией Матери Всескорбящих Радость и святителя Николая Чудотворца. Главными жертвователями нашего храма являлось семейство Хрулевых. Их имение располагалось в сельце Шевернево, которое практически сливается, да, с селом Луковичи. Вот, в принципе, да, действительно. Угу. Одна дорога разделяет только и все. Вот. И в 1807 году в семье помещика Александра Афанасьевича Хрулева родился сын, названный Степан.
Это вот герой, да?
Это его отец Александр Афанасьевич, да, а вот Степан, да, его сын, герой, будущий русский генерал, участник среднеазиатских походов, ну и герой Крымской войны. Детские годы Степана Хрулева прошли в имении отца и в Туле. Как мы знаем из истории, что с малых лет он стремился стать военным, очень к этому готовился, и он во всем подражал Александру Васильевичу Суворову. Был очень глубоко религиозным человеком. И ту народную любовь, вот, которую стяжал Степан Александрович, можно сравнить лишь с любовью к великому Суворову. И не зря на его памятнике в Севастополе высечена надпись «Хрулева Россия». И же собирались пожертвования по всей России, по подписке на памятник. Памятник, да. Памятник герою в Севастополе, где он погребен. Задолго до кончины Степан Александрович изъявил желание быть погребенным именно в Севастополе, возле своих чудо-богатырей. И когда он умер, император находился в заграничной поездке. И так как на подобное действие должно было последовать высочайшее распоряжение, тело героя пребывало в его имении, опять же, в Шевернево. То есть у нас на приходе. И спустя месяц тело было доставлено в Севастополь, и с генеральскими воинскими почестями, при большом стечении народа, при залпах оружия, его тело было погребено в Севастополе. С нашим селом связано еще одно славное имя – епископ Иосиф Соколов. Он родился в 1835 году в семье настоятеля нашего храма Андрея Ивановича Соколова.
А, это он причислен к лику святых, по-моему,
нет,
да?
Нет. Ну, по воспоминаниям митрополита Мануила Гемишевского, епископ Иосиф был очень смиренным, нищелюбивым, благовейным пастырем, а также он заявил о себе научно литературными трудами по истории православия в Западном крае. И в разное время владыка являлся викарным епископом Литовской, Воронежской и Рязанской епархии. После закрытия нашего храма в 30-е годы в нем было устроено зернохранилище. В принципе, не так страшно. Иногда были тракторные мастерские,
да,
и отхожие места.
Да. Осквернение, такое мерзкое запустение.
Да. А вот уже в период хрущевских гонений, в 50-е годы, богоборцы уничтожили величественную колокольню. И после этого здание храма стало еще быстрее ветшать и разрушаться. Богослужения у нас возобновились в конце 90-х годов. Тогда же начался процесс восстановления поруганной святыни, который, в принципе, продолжается по сей день. У нас еще было приятное, радостное духовное событие. В 2011 году, 27 ноября, Высокопреосвященный Алексий Митрополит Тульский-Белевский дал свое благословение на строение крещения с алтарем и Святым Престолом во имя святых царственных страстотерпцев в церковном доме, который был построен на народные пожертвования в 1888 году. Долгое время препятствием для полной передачи нашему приходу этого здания являлся расположенный в нем сельский медицинский пункт. И буквально на днях администрации сельского округа было принято решение установить в нашем селе медицинский пункт в виде вагончика. То есть у нас открывается возможность в ближайшее время обрести полностью церковный дом и в нем соорудить, разумеется, по благословению Высокопреосвященного митрополита, святой алтарь с святым престолом. И вот, кстати, по промыслу Божьему, как мы потом позднее выяснили, день 27 ноября, когда было дано благословение архипастыря на новый престол, этот сей день непосредственно связан с святыми царственными страстотерпцами.
27 ноября?
Да. В сей день, в 1894 году, состоялось бракосочетание их императорских величеств, государя Николая Александровича и государыни Александры Федоровны. В этот же день рождения государыни императрицы Марии Федоровны, матери царя-мученика. И в сей день, в 1895 году, было совершено таинство крещения над их первородной дочерью, великой княжной Ольгой Николаевной. Да. Так что вот промыслительно так получилось, что наш приход еще обрел сугубое заступничество святых царственных страстотерпцев.
Так, батюшка, мы с вами и познакомились в музее царственных мучеников здесь у нас в Москве, да?
Да.
Я слушала внимательно ваше выступление. Я ваше выступление очень внимательно слушала, и как вы молились, посмотрела. И, конечно, я очень рада, что вы сегодня к нам приехали. И сегодня день тоже ведь как-то связан, вот то, что вы на эфир приехали, и с царственными мучениками тоже, потому что сегодня день памяти, именно 23 ноября в 1924 году умер Алексей Николаевич Соколов. Он умер в Сальбри, он расследовал убийство царской семьи, и умер-то он при невыясненных обстоятельствах. А у вас там, да, видите, как 27 ноября, это по новому стилю, да?
Да, уже вот, именно по новому.
Ну да, день рождения нашей княжной мученицы Ольги 16 ноября по новому стилю, а крещение было 27-го.
Да. Вот и недавно у нас было очень радостное событие. В этом году исполняется 205 лет со дня рождения Степана Александровича Хрулева и 110 лет со дня представления владыки Иосифа.
О.
Да, такой юбилейный год и 110 лет нашему храму. Как я уже сказал, четвертому со времени основания прихода. Три прежние были деревянными. И вот в этом году, по Божьей милости, если так можно выразиться немножко высокопарно, но мы восстановили историческую справедливость. На месте погребения героя есть памятник, который был сооружен на пожертвования народные, а на его родине ничего не было. И вот Господь сподобил нас соорудить обелиск гранитный в память о
генерале. Это стараниями прихода?
Да, все пожертвования, народные пожертвования, исключительно частные пожертвования, никакие организации, никто. Только из воли излияния вот, благочестивых православных христиан. И мы соорудили этот обелиск в память о генерале, о владыке, и по Божьей милости Господь нас подобил еще к этому событию привезти Севастополь землю с места погребения Степана Александровича и с Малахового кургана, где были самые ожесточенные бои, и она возложена в основании памятника обелиска и прикрыта гранитной плитой, на которой значится, что этот обелиск создан в честь этих памятных дат наших славных земляков, народные пожертвования, что в лето 2012-го от Рождества Христова у нас еще была такая радость, что, несмотря на загруженность, сложный график, к нам приехал Владислав Иванович Мещангин, вице-президент Международного фонда славянской письменности и культуры. Он открывал наш обелиск. И вот в этот торжественный момент, когда обелиск был уже открыт, покров с него был снят, как и положено, в православном русском государстве духовой оркестр грянул российский гимн «Боже, царя храни». Да. Ну и радостно было, что оркестр нам еще исполнял марши могучей императорской армии российской, и в завершении, после освящения обелиска, прозвучал марш «Прощание славянки». А на следующий день мы 15 октября, да, это событие у нас было 14 октября, 10-летие храма, 15 октября у нас был торжественный вечер, посвященный 1150-летию русской государственности, который праздновался в сентябре. И вот мы сочетали эти две даты. Вот, и
батюшка, да, было так очень отрадно. Так, вот мне отрадно слушать, и, наверное, радиослушателям нашим тоже, что в селе, в Тульской епархии идет такая жизнь. Историю помнят. Открывают обелиски. Церковь работает. У нас звонок. Благословите принять.
Да, конечно. Благо.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогая Нина Васильевна и любезные гости. Как приятно услышать Тульск, ваш выговор русскому сердцу. Я хочу попросить Нину Васильевну, чтобы пока год не кончился, 12-й, устроить вечер для русского офицерства по поводу Ермолова и вообще 12-го года. Спасибо.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
Будем стараться, может быть, и удастся в конце декабря, если только. Вы знаете, ведь есть же такие препятствия, как, например, снять большой зал в маленьком зале Славянского центра. 100 мест всего, это очень мало. Конечно, хотелось бы сделать такой вечер, соответствующий этому событию, в большом зале. Ну вот, если получится, Господь благословит, обязательно сделаем. Но я обещаю вам, дорогие братья и сестры, как всегда, как уже вот 22 года мы проводим царские вечера в июле, так обязательно будет в этом году, если доживем, в 13-м году, будет непременно царский вечер, и я батюшку приглашаю там тоже выступить у нас. У нас еще звонок, благословите принять.
Конечно.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, батюшка. Это Виктор из Москвы. У меня такой вопрос. Вот если на меня постоянно клевещут, как мне быть?
Святые нас учат, что надо смиряться. Через смирение мы приобретаем и опыт, и силы обретаем, Господь подаст. Ну, а если вы будете отвечать злом на зло, тогда какими будем христианами? Сложно, конечно. Я понимаю, можно даже подумать, ну да, советы давать проще, чем исполнять. Но это же труд, это духовный брань, поэтому надо стараться. С молитвой, только с молитвой, иначе не получится смириться.
Батюшка, вы совершенно правильно сказали, что на клевету, может быть, и отвечать не надо, потому что, когда на меня неправду говорили, я пыталась вступить что-то, оправдываться и на них говорить что-то, они очень обрадовались этому.
Это
и
провокация,
чем... да.
Настоящая провокация, да. Бывает, что так.
И поэтому лучше отойти от зла и сотворить факт.
Господь ведает, кто прав, а кто нет, поэтому...
Батюшка, благословите, теперь обратиться к вашей любезной матушке, дорогой. Вот, вы, матушка, имеете музыкальное образование, да?
Да,
помогаете батюшке. Вот расскажите немножко о том, как ваша работа идет на приходе. Село-то у вас большое там, дети есть?
Село небольшое, и приход, конечно, в основном в летний период, поскольку приезжают даченьки с детьми, вот тогда детей.
Вот тогда дети.
Да, вот тогда
а
дети.
Как же, а кого же вы учите зимой?
А зимой я учу детей в Страховской школе. Средний имени Василия Дмитриевича Поленова. Оттуда детей возят из окрестных сел, из Велигожа, из других сел. Ну, детей достаточно там. И зимний период тоже. А на приходе, к сожалению, вот так. Летом людей много, зимой, естественно, очень мало. Вот. Ну, на клиросе я пою одна.
Как одна?
Ну, поскольку село отдаленное, добраться непросто, приходится петь одной.
Ну, у вас красивая меццо-сопрано. Я надеюсь, когда-нибудь мы послушаем ваши записи и приглашаю вас в Международный славянский центр.
Благодарю вас.
Да, чтобы мы услышали ваш дивный голос. Но все равно одной же очень тяжело выполнять работу всего хора.
Вы знаете, поначалу было непросто, а сейчас уже с Божьей помощью... Можно сказать, я даже привыкла и смирилась. Если даже хору не будет, ну, как Господь благословит, значит, такое мое послушание.
Хорошая Машка, восьмиренная. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Раба Божия, Любовь из Рязани.
Здравствуйте, Любовь.
Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Батюшка, вот скажите, у меня второй день какое-то отчаяние. Из-за моего жестокосердия у меня очень мучительно собака умерла. Вот как мне поступить? Не могу, прям плачу.
Ну, надо признать, что домашние животные, ну, без привлечения становятся членами семьи, и потеря действительно большая. Я вас понимаю. Ну, на все воля Божия. Все под Богом. И люди, и животные. Поэтому помолиться надо. Всегда утешение в молитве. И вот наша беда, что мы не очень можем молиться.
Мученику, вот Машка, мученику Трифон очень хорошо молится в данном случае.
Вот Машка подсказывает. Да.
Это очень такой святой.
Да.
Так что вот, помолитесь. Близкий к нам. Молитва именно, только молитву утешение обретем. А так, ну, отчаиваться ни в коем случае не надо. Отчаяние — это не спутник христианина. Нет, только молитва.
И мученик Трифон поможет, да, если обратиться. Матушка, вот я вспоминаю, я была в Туле еще, по-моему, в конце советской власти, там 80-й, может, 89-й год. И у вас в Туле был, наверное, сейчас есть отец Лев Махно.
Да.
Ой, какой он замечательный. Я вспоминаю, какая же у него была первая гимназия. Тогда еще не было гимназии, да, православной. Да. Она существует?
Существует поныне, да. Mm-hmm. Только он там уже не ректор. Он передал в разды правления.
Ну, он уже, наверное, в годах.
Он в годах, да, может, так, тяжело достаточно.
Он уже и образовал при политехническом университете, да, теологический факультет. Он там уже.
Там он уже, да? Да, замечательный, харизматический, как теперь говорят, батюшка. Да,
да. Да.
Угу. А вот в вашей школе, наверное, и взрослые еще приходят? Православную школу вашу нет? Ну, или только дети?
Нет, это не православная школа, это предмет основы православной культуры.
А, который, воскресная?
Нет, который с этого года введен в программу школьную как обязательный предмет.
Который вы и преподаете?
Который я и преподаю. Четвертые классы пока, к сожалению. Непонятно, почему только четвертые. Мне вот, например, непонятно. Ну, так вот решило наше Министерство образования.
Тульское, да?
Да, хорошо хоть так. Хорошо хоть четвертые классы получают знания. Вот, дети очень тянутся. Им очень интересно. Вот я на примере своего класса вижу это. С удовольствием хожу на эти предметы. И учусь у них чему-то сама в какой-то мере. Потому что вот был такой случай недавно. Я задала вопрос одному из учеников. Скажи, пожалуйста, Ванечка, вот что такое проповедь? У нас как раз на прошлом уроке был материал. Он устал, вижу по глазам, что забыл. Он просто забыл, ну, и как-то ищет, наверное, определение из учебника. Вот пытается вспомнить это определение точно. Я говорю, Вань, ты не вспоминай, ты скажи своими словами, как ты понял? И он мне отвечает, проповедь — это важное сообщение.
Важное сообщение.
Важно, вот в двух словах. В двух словах это, я считаю, просто
кратко,
кратко гениально. Да.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите вашу рабовую Ольгу. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вопрос такой педагогический и духовный. Как отличить и какая разница между смирением, когда мы считаем себя хуже других, и низкой самооценкой? Психологи такую тоже имеют формулировку.
Да. Ну, все-таки по поводу самооценки это довольно опасно, можно впасть в гордыню, себя долговременно думать, что мы недооценивали, а все-таки у меня способности и таланты гораздо выше, гораздо лучше. И часто человек забывает, что все, что у нас хорошее, это дар Божий. Вот что плохое, негативно, да, это наше, мы сами себя развили, а наши достоинства, таланты, это от Бога. По-моему, тут, если человек действительно талантлив, он не станет этим кичиться, гордиться и просто не думает, что он имеет какие-то действительно достоинства. Вот, например, когда я учился в Свято-Тихоновском университете, у меня был сокурсник, он постарше меня на 5 лет, ну, мы как-то с ним разговорились. И выясняется, что он получает одновременно со мной 4-е высшее образование, преподает в 4 вузах, знает несколько языков, в том числе в совершенстве китайский. Он все успевает, еще прислужит в храме Христа Спасителя алтарником иногда. Я бы никогда не подумал, что человек обладает еще энциклопедическими познаниями. Ну, смиренный, скромный человек.
Лачка, но бывает иногда, что мы впадаем в какой-то комплекс неполноценности, унываем, думаем, что вот, ах, какой я бездарный, ах, у меня ничего не выходит, я невезучий, там, и так далее.
Человек и не створение, так да. Нельзя осознавать, это тоже же искушение, и да, можно в отчаянии на не впасть, но опять же, как говорил, отчаяние — это не спутник христианина.
Ну, а как вот найти такую себе оценку, чтобы не впасть ни в гордыню, ни в уныние?
Ну, опять же, через молитву.
Только молитва, да?
Молитва помогает, молитву разумляет. Наша беда, что мы не умеем как следует молиться. Вот порой люди говорят, мы молимся, мы стараемся, но вычитывание таких вечерних молитв, акафистов, канонов, это еще мало значит. Можно всю жизнь в церковь ходить, стать в храме с раннего детства до глубокой старости, а церковной жизни не жить. Тело в храме, а молитва где-то там. Дома, на работе, на огороде, еще где-то. Ну, так жизнь пролетает. К сожалению, бывает и так.
Ну, батюшка, это мы говорим о собственной, то есть о самооценке. А вот поддерживать людей талантливых ведь тоже надо. Вот иногда даже лучше перехвалить, чем недохвалить. Я считаю, что мы уж слишком как-то скупо относимся к другим. Немножко, ну, щедрости сердца не хватает, вам не кажется?
Да, да, здесь вы правы полностью.
Да.
Поддерживать надо.
Поэтому лучше подхвалить человека, правда?
Но не перехвалить при этом.
Особенно детям не перехвалить, детям. Конечно. Матушка, вот как вы с детьми?
Ну, детей лучше, да, детей лучше перехвалить, чем недохвалить.
Да, потому что они же переживают.
Нет, ну не то, что, мне кажется, слово «хвалить» здесь не совсем подходит. Может быть, лишний раз поощрить
да.
как-то и указать именно на какое-то достоинство ребенку. Вот. Похвала ведь тоже бывает разная. Бывает такая, знаете, с целью «я тебя похвалю, и
ты будешь хорошо учиться».
А бывает поощрение, вовремя сказанное, и у ребенка от этого...
Крылья вырастают.
Да, действительно, вырастают крылья.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Благословите.
Бог благословит.
Вот я не сначала слушаю вашу передачу. Такой предвопрос. Вот это вы служите в районе вот, музея художника Поленова в Тульской области?
Это наш соседний приход, Бехово.
А, Бехово, да? Ага, ага, был, наверное. Вопрос следующий. Вот если человек публично какую-то дает ложную информацию и при этом говорит «прости, Господи», потом дальше продолжает давать ту же информацию, при этом говорит «прости, Господи», очевидно, этот человек понимает, что он врет, да, и просит Господа прощения, в надежде о том, что Господь упростит, как согласно, так сказать, Евангелию за это вранье. Но в то же время мы знаем, что Господь сказал, что если человек... кто-то соблазняет из одного из малых сих, то лучше ему, верующих в меня, то лучше такому человеку повесить, как говорится, камень на шее, бросить в воду. Так вот, вопрос такой вот. Простится ли вот такой вот публичный ранью, который человек, допустим, выступает, я не про вас говорю, не про кого-то вот из присутствующих, кто-то...
А
вот...
я уж испугалась.
Поэтому, чтобы не думали на себя, да. Вот нет, просто я слушал недавно передачу, вот именно о знаменитом нашем поэте, и дается ложная информация, при этом опровергается подлинная информация, проверенная.
Ну, вы знаете, когда вы начали задавать вопрос, сразу вспомнилась народная мудрость. Бог долго терпит, но больно бьет. Вот. А еще хочется сказать следующее, что не стоит, даже зная, что человек заведомо лжет, его осуждать. Дело в том, что он может такое покаяние в конце жизни принести, которое мы за всю свою жизнь не принесем и не покаемся. Вот у меня как раз был такой случай. Царство небесное, раб Божий Николай, он у нас был завхозом, дедушка, очень добрейший человек, но мне с ним было тяжело. Неверующий был. вот просто неверующий, но хотя в 4 утра вставал, ему 80 лет было, с больным сердцем он шел в храм прибраться, протопить печь. Я говорю: Николай Романович, ну а что вы помогаете? Вы же неверующий человек. Помогаю, потому что я вижу, у меня есть необходимость. То есть он уже был христианин, хотя с ним было очень тяжело, и на богословский вопрос с ним смысла не было даже заговаривать. И вот за его доброе сердце, именно за доброту его сердечную, буквально перед кончиной он завел желание исповедиться и причаститься.
Угу.
То есть он принес покаяние, а я долгое время переживал. Все идет ведь уже к смерти, человек угасает. Вот как быть, как можно такой человек отпевать, если он безбожник? А такой был дивный труженик. И вот Господь его сподобил, то есть он принес покаяние, а мы его порой даже осуждали.
Батюшка, ну это сторож, да, или там просто помощник?
Нет, это совершенно безвозмездный был труженик. Он жил у нас, да, на селе.
Но радиослушатели спрашивают о другом. Публично человек выступает и вводит в соблазн других.
Публично в таком случае, опять же, по-евангельски. Сначала сказать ему одному, то есть подойти
обличить,
к нему и обличить.
Да.
Если он не услышал голос обличения, да, чтобы не входить в соблазну, тогда он должен объявить всему обществу. Я считаю так. В любом случае, это поступок по-евангельски.
Да.
Ни в коем случае нельзя обличать сразу. Потому что если вы подойдете к нему, он может действительно раскаяться и осознать.
Да,
если нет возможности подойти, тогда хотя бы позвонить. Сказать, если человек где-то на недосягаемом расстоянии.
Да.
Простите, наверное, слишком увлекся с ответом, да, и конкретно не сказал.
У нас звонок. Алло, добрый вечер. Алло. Долго ждали, наверное, устали ждать. Вот, батюшка, ну что же, давайте мы сейчас, я прочитаю объявление, благословите, и потом мы помолимся, дорогие братья и сестры, о наших жертвователях. Ну вот, начну с хорошего, батюшка. Мне сегодня подарили вот эту книгу замечательную. Издана она в Петербурге. Недавно, вот первый экземпляр я держу в руках. Это книга Анна Танеева «Фрейлина государыни». Я попрошу нашего режиссера связаться с женщиной, которая представляет эту книгу. Она о ней побольше расскажет. Но я ее держу в руках с трепетом. Батюшка, наверное, вам тоже нужно,
да,
поскольку у вас там в Туле все-таки предел царственных мучеников, престол. Посмотрите, какие фотографии. Ранее они нигде не публиковались. И Танеева Анна Александровна Вырубова, она же была монахиней,
да,
в Финляндии, монахиня Мария. Я продолжу, но сначала мы возьмем звонок, чтобы опять радиослушатель,
да,
не обиделся. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте.
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 Мы слушаем вас, вы в эфире.
Добрый вечер, слушатели радио «Радонеж». Санкт-Петербургская православная организация.
А, это вот вы как раз, да, эта книга?
Да, да, да.
Ой, замечательно. Расскажите, пожалуйста.
Общество памяти игумени Таисия представляет вам книгу «Анна Танеева, фрейлина государыня», впервые вышедшую на русском языке. До сих пор эти воспоминания печатались только на иностранных языках. В книге Анна Александровна рассказывает о событиях последних 12 лет жизни царской семьи, свидетелем и участником которых она была. Воспоминания Анны Александровны Танеевой содержат ценные описания культуры отношений между родителями и детьми в императорской семье, их привычках и увлечениях. В книге собраны уникальные фотографии из жизни членов царской семьи и их ближайшего окружения.
О, да, и фотографии уникальные, по-моему, они впервые публикуются, да?
Да, многие фотографии опубликованы впервые.
Это общество, вернее, там сестричество, по-моему, в честь
Монахи Марии. Нет, это православная организация «Общество памяти игумени Таисия».
Замечательная книга.
Да. И поскольку «Общество памяти игумени Таисия» принимает участие в православных выставках по всей России, книгу Анны Танеевой «Фрейлина государыня», а также эксклюзивную литературу, которые мы выпускаем в кожаном переплете ручной работы, учебную, святоотеческую, богослужебную, духовную, можно купить у нас на выставках.
А где ваши выставки бывают? В Москве у нас?
По всей России.
По всей России.
Да.
Ну вот спасибо.
Ну, основным видом деятельности общества памяти игумени Таисии является также церковно-прикладное искусство, включающее золотошвины и иконописные мастерские. И работы этих мастерских также можно приобрести на выставках, они представлены.
А где вы в Петербурге находитесь? Как вас найти?
также на выставках, угу. которые проходят Спасибо. В православной выставке в Санкт-Петербурге.
Спасибо, благодарю вас. И, дорогие братья и сестры, я уговорила издателей этой книги, чтобы в нашем международном славянском культурном центре эта книга продавалась. Она скоро там будет. А я вот через Финляндию познакомилась со составительницей этой книги, замечательная составительница. Там есть общество Анны Александровны Вырубовой, батюшка, и вы не поверите. Она мне привезла сухую розу с могилы монахини Марии. Вот эта женщина, которая возглавляет это сестричество, Людмила, раба Божия. Вы знаете, роза благоухает уже вот несколько лет у меня дома. И я надеюсь, что эта раба Божия Людмила будет у нас обязательно в царские дни, в июле. Милости прошу и вас тоже.
Спасибо.
И, дорогие братья и сестры, не пропустите книгу Анна Танеева, фрейлина государыни. Мне кажется, что ее тоже причислят к лику святых, потому что ее подвиг несомненен. На нее тоже столько клеветы было, это все напрасная клевета. У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрые лета вам и радиослушателям.
Спасибо, Господи.
У меня такой вопрос. Главное качество человека – доброта или любовь? Спасибо большое.
Все-таки в первую очередь любовь. Если будет любовь, то будет и доброта, и будут достигнуты другие добродетели.
Да, совершенно верно. Когда любишь, тогда и прощаешь, конечно. Тогда и делаешь добрые дела. Дорогие братья и сестры, я делаю объявление. Не забудьте, что завтра, 24 ноября, в программе фестиваля «Радонеж» состоится представление фильма режиссера Сергея Роженцева. О нем уже сделал объявление Виктор Саулкин «По следам генерала Ермолова». Фильм действительно очень хороший, повествует о русском полководце, герое войны 1812 года Алексея Петровича Ермолове. И там не только о Ермолове и о Кавказе, его же называли когда-то Ермолова, наместником Кавказа, проконсулом Кавказа. Так вот, Кавказ там представлен не только исторический, но и современный Кавказ. Поэтому обязательно, у кого будет время, посмотрите этот фильм. В 19:00 24 ноября в Доме кино. Нас ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Валентина, я как раз хочу, Нина Васильевна, поблагодарить вас за тему о Ермолове. Мы учили в школе, мы знаем, но сейчас, очевидно, в школах не учат, не знают. Спросишь улицу в Москве Ермолова, в честь кого названа, даже не знают.
А уж вот. Хрулева и подавно. Вот благодаря батюшке мы теперь память о генерале Хрулеве будем иметь в Тульской области.
Алексей Петрович Ермолов, он воевал не только во время 1812, он еще раньше с Суворовым вместе воевал, когда между Францией и Италией было, когда наши войска там были. Но я хочу сказать, что это, конечно, по всей литературе, у меня книга о нем есть, по всей литературе проходит, насколько это великий был полководец. Но, тем не менее, вот во времена Павла его почему-то в отставку отставили, даже в крепость посадили. Потом снова его призвали. И вот он снова воевал. И вот вы знаете, только в 1827 году вы заикнулись насчет Кавказа. Он очень много там сделал. Столько крепостей настроил, все. Но с событиями с декабристами, где ждали принять его участие, очевидно, он не стал. И в 1827 году Николай I его уволил. Ему было всего 55 лет. А прожил он много, 80 с лишним лет. Конечно, это великий полководец, и надо, чтобы люди, конечно, о нем знали. Вам спасибо за памятку.
И вам спасибо. Памятник Ермолову, кстати, открыт в Пятигорске. Батюшка, вот ваш обелиск вы открыли там прямо у себя около церкви?
Прям, да, прямо возле храма.
Генерала Хрулева. Да. И там у вас какой-то музей, да?
У нас есть такие замыслы, мы собираем материал по истории прихода. Нам посчастливилось, сохранилась часть церковного архива еще дореволюционного, тоже у нас это есть. Со временем, Бог даст, когда восстановим церковный дом, о котором мы говорили, там обязательно устроим экспозицию по истории прихода.
Помоги, Господи.
Спасибо, Господь.
Дорогие друзья, ах нет, у нас снова звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я безумно рада, потому что Тульская епархия...
Белевская епархия и Тульская метрополия. Вот на территории метрополии две епархии. Тульская и Белевская. Мы в Белевской епархии, село Волковичи.
А Тульская теперь метрополия, там митрополит.
А вы не от Белевской епархии?
Да, я только что сказал, Белевская епархия.
Да, просто лично знаем владыку Серафима и просим святых молитв, чтобы вы помогали ему. И он очень-очень печется за свою кафедру.
Спаси Господи. Ну а как же, куда же без владыки, да, батюшка?
Конечно.
Я делаю объявление, дорогие братья и сестры, вот о том, что 24 ноября завтра в Доме кино в 19 часов будет представлен фильм о генерале Ермолове. И еще объявление. 28 ноября в городе Зеленограде будет вечер памяти Владимира Владимировича Наумова, полковника ГРУ, казака, атамана. 28 ноября Дворец культуры города Зеленограда. Там выступит заслуженный артист России, замечательный Василий Пьянов. Он тоже казак, природный казак. Будет представлено и казачество, и главный редактор газеты «Русский вестник» Алексей Алексеевич Сенин. 28 ноября в 19:30 вечера город Зеленоград. Проехать туда от метро «Речной вокзал» автобус 400, остановка «Московский проспект» и пройти Центральный дворец культуры. Вход свободный. Повторю, что в концерте там заслуженный артист России Василий Пьянов. А 29 ноября в четверг в Славянском центре, как всегда, вечер русской духовности и культуры. Этот вечер будет посвящен памяти Валентина Старикова. Это историк, писатель, поэт. Выступит замечательный гитарист. Из артистов вот будет гитарист, Божьей милостью, на семиструнной гитаре. Он просто виртуоз, необыкновенный Артур Харакян. Пожалуйста, приходите. Начало тоже в 19:30 вечера, 29-го, Черниговский переулок, 9/13. И, конечно же, помогайте радиостанции «Радонеж», потому что без вас у нас не будет просто такого замечательного радио, где мы с вами общаемся. Можно даже прийти сюда, Пятницкая, 25, строение 1, из метро Новокузнецкой переходите трамвайные пути и сразу увидите большое здание гостелерадио, и там вы позвоните на Радонеж, вас встретят, с вами поговорят, подарят иконочку, и вы сможете какое-то пожертвование сделать или просто поделиться. Нас ждет радиослушатель. Батюшка, благословите. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Я бы хотела вернуться к вопросу, вот, который задавали в эфире. Невольно подвели батюшку о вранье человека, который все время говорил: «Господи, помилуй». Я бы хотела внести некоторое уточнение, потому что речь ушла об известном историографе и пушкиноведе, который давал нам информацию, не написанную раньше в советских учебниках, которые нам, так сказать, преподавали. И то, что он говорил какие-то материалы, неизвестные слушателям, это еще не значит, что он врал. Поэтому я бы хотела вот уточнить это и сказать, что это никакое не вранье, а просто сведения, которые были даны известным человеком. И говорить о том, что он что-то вранье, это вот грех взял на себя человек.
Ну, он же, спасибо, извините. Он же не назвал, кто это, поэтому тот человек не должен обидеться, батюшка, правда же? Конечно, нужно быть осмотрительным, тем более, когда мы вещаем на аудиторию какую-то, правда, или выступаем где-то.
Конечно, конечно. Ну, в любом случае, евангельские слова не приложены закон, а ну, человек может заблуждаться, тогда, если он в заблуждении своем будет поступать и ссылаться на Евангелие, но это его грех получается.
Да. У нас еще звонок. Сейчас. Алло, добрый вечер. Здравствуйте.
По поводу вечера русского офицерства. Я думаю, что наш театр армии не откажет.
У них очень дорогая аренда. Вот насколько я знаю, очень дорогая аренда. У нас просто не хватит столько денег. Но если, может быть, они вот похлопочите, вы потом позвоните. Вдруг они согласятся с билетов. Я думаю, что мы гарантируем, что зал будет полон, и если они хотя бы 50% от сбора, или там сколько процентов, чтобы мы заплатили артистам и провели этот вечер в театре российской армии, было бы, конечно, это для меня это мечта. Там зал достаточно хороший. Дорогой батюшка, нам нужно сейчас помолиться о наших жертвователях, и о здравии и о упокоении. Дорогие братья и сестры, давайте встанем перед иконами и вместе помолимся. Наша общая молитва очень сильная, это я всегда вспоминаю, когда я болела, как за меня молились, и как это я чувствовала, и как это мне помогало. Поэтому помолимся вместе.
Спаси, Господи, помилуй рабов Божьих, Ирия, Георгий, Сачады, болящие, болящие Алексей, Елена, болящая Татьяна, болящая Валентина, болящая Валентины, Клавдия, монахини Серафимы, болящие Ирины, болящие Стефаниды, Маргариты, Дионисии, Татьяны, болящие Антонины, болящие Петра, болящие Екатерины, Валерии, младенца Софии, тяжко болящие от раковица Аполлинария, болящие Георгия, болящие Раисы, Татьяны, болящие Евгения, тяжко болящие Натальи, тяжко болящие Татьяны, болящих Вера, Василий, Николай, Мария, рабов Божьих, Сергия, Алевтины, Кирилла, Константина, Евгения, Зиновия, Аллы, Аллы, Натальи, Вадима, Ирина, Сачада, Андрея, Галина, Павла, болящие Елена, Раиса, Анатолия, болящие младенцы Кирилла, тяжко болящие Елены, Лидии, тяжко болящих Леонида, болящие Евдокии, болящие Александра, Надежды, Анастасии, Виктора, Марии и сестродников наших и всех православных христиан. Сохрани, Господи, на многое и благое лето.
Аминь.
Упокой, Господи, души раб Твоих, усопших протоиерея Михаила, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Екатерины, иеросхимонаха Самсона, Николая, вон Михаила, Евгения, Владимира, Нины, Павла, Владимира, Александра, Натальи, Александра, Елены, постоянно Фатинии, раба Божьего Алексия, воина Александра, Василия, Галины и всех усопших православных христиан. И простим, Господи, все согрешения вольно-невольно и даром Царство Небесное. И вот, дорогие мои, хотел бы еще обратить ваше внимание, что нужно молиться не только за наших сторонников усопших, я, конечно, это упустил, надо было произнести молитву в начале покаяния, еще о всех наших православных царях и царицах, ибо они созидатели. Истинные созидатели российского государства, и некоторые из них имеют очень большое дерзновение пред Богом молиться за свое земное отечество. Поэтому созидатель земли русской всегда надо поминать в своей молитве. Спаси, Господи.
Спаси, Господи, дорогой батюшка. Да, конечно, надо молиться. И у вас престолы царственных мучеников, кроме как Покровский, у вас центральный?
Да, теперь получается 4 престола.
4?
Да, я вначале произнес, что центральный в Право Божьей Матери, в трапезной части икона, во имя иконы Божьей Матери Всесковящих Радости и святитель Николай Чудотворца. Это в самом храме и в церковном доме. Теперь сейчас временный сорван престол во имя царственных страстотерцев. Но с Божьей помощью надеюсь, что мы изыщем возможности такие ближайшие. В ближайшее время приступим к реконструкции церковного дома, и там будет уже основательный церковный дом, в церковном доме крещание со Святым Престолом и страстотерцев.
Вот, батюшка, наверное, наши радиослушатели заинтересуются, можно ли к вам приехать. Все-таки такое историческое место. Генерал-герой Хрулев. О нем мало кто знает. Может быть, с детьми не захотят приехать к вам. Это возможно?
Возможно. Но правильно все-таки это делать, наверное, в летнее время. Весна, лето, ранее осень. Потому что наш приход расположен в отдалении и от транспортных остановок. Например, если на электричке 5 километров пешком к нам надо идти. От автобуса тоже нужно несколько километров идти. То есть транспорт нам не подъезжает в такой относительной отдаленности. Да, транспортная проблема существует. Летом это проще. Дело в том, что наш храм расположен в очень живописном месте. Много у нас там ключевой воды. И, в принципе, от электрички можно прогуляться. Вы знаете, есть у нас один источник. И по преданию, к сожалению, пока документов никаких не обрели, он находится возле места, которое называется издревле монастырщиной. То есть, по преданию, там был когда-то монастырь, и там действительно находятся белые камни, видимо, в основании, может быть, храма или стен, они находились. Но объявлять, что это святой источник, мы, конечно, не можем, потому что мы пока не знаем точно, что там было, но... Судя по тому, что на месте основания находится эти камни, да, видимо, был какой-то храм.
Батюшка, а вот село ваше, Волковичи, наверное, жертвователей-то нет, потому что нет, как я понимаю, жителей там немного. Чем оно когда-то занималось, это село? Там что, зерноводство? Или что?
Ну, вот как я выяснил, что перед революцией и после революции там было очень много портных, которые в основном работали на Москву. Вот эти портные в основном за счет этого ремесла люди и кормились. Сейчас, конечно, народу очень мало. До революции, исходя из архивной справки за 1916 год, население было почти 2000 человек.
в одних Луковичах, ну, прихожан 2000 человек, в одних только Луковичах почти 600 человек проживало. Поэтому храм очень большой, больше он похож на городской собор.
О.
А сейчас у нас, к сожалению, народу очень мало. В основном люди почти на преклонного возраста. Летом много народу, потому что старые родительские дома превратились в дачи. В основном дачники. Вот поэтому, ну, в течение 12 лет мы еще не смогли восстановить полностью весь храм. Поэтому с Божьей помощью потихоньку...
У нас звонок. Мы сейчас примем, да. Батюшка, спаси Господи. Мне даже захотелось к вам в Тульскую епархию, вернее, метрополию приехать.
Милости просим.
Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Да, наверное, долго ждали нас, но ничего. Вот, батюшка, я смотрю, вы с матушкой такие молодые и красивые, и живете в такой глуши. 5 километров от электрички еще идти. Вы там родились?
Нет, матушка Тулячка, я Серпухович.
Вы Серпухович?
Да, я из Серпухова, но проблема в том, что нам пока там даже негде жить. За 12 лет мы этот вопрос не решили. Так,
а где же вы живете? А как же?
Вот добираемся на каждую службу.
В Серпухове.
Да. Возможности нет, вот как я сказал в начале передачи, надеюсь, что в ближайшее время решим вопрос с церковным домом. Но опять же, наши материальные возможности не позволяют реконструировать сразу дом. Но будем надеяться, что с Божьей помощью мы все-таки восстановим.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Ой, пожалуйста, соедините с Ниной Васильевной.
Это я слушаю вас. Добрый вечер.
Нина Васильевна.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Доброго вам здоровья, Нина Васильевна, батюшка и матушка. У меня вопрос вот тот же литературный, когда несправедливо обвиняют русского поэта. Я сомневаюсь, что та выступающая была права, говоря о пушкинисте каком-то. В конце августа выступал... Ведущим был Илья Агаев и обвинил в черном пиаре Некрасова, нашего народного поэта, известного, я думаю, всей стране, не только вот Агаеву, скажем, и Меньшикова Михаила Васильевича в черном пиаре. Через пару дней состоялся повтор этого выступления. Место о черном пиаре Меньшикова исправили, и была дана хорошая справочка о Меньшикове, а Некрасов так и остался в черном пиаре. Я думаю, речь шла о нашем Илье Агаеве, ведущей Радонежа.
Спаси Господи. А вот я думаю, дорогие братья и сестры, думаю, батюшка меня поддержит. Вот мы как-то стараемся больше узнать о писателе, о поэте, его жизнь. А нужно смотреть, наверное, потому что он написал. Правда же?
Да, несомненно.
Вот того же Пушкина, да вы читайте, какой он православный, какой чистый и светлый. Ну, ошибки были, у кого их нет, и святые у нас не безгрешные. Без греха един Господь. А вот та энергия светлая, солнце нашей поэзии, на солнце ведь тоже есть пятна, батюшка, правда же? Вот, но солнце всем светит, так и Пушкин. Нужно больше читать Пушкина, чем о Пушкине. А то мы по каждому денечку знаем его жизнь, чуть ли не по часам. А произведения иногда забываем его читать, какие дивные стихи его, поэмы. Один Борис Годунов чего стоит, правда же?
Да, угу. Да, конечно.
Вот, ну, давайте продолжим тогда снова о Тульской епархии, пока еще звонков нет, матушка. Ну, может быть, вы скажете, вы тулячка, да?
Да, я родилась в Туле.
Угу. И вы там закончили музыкальное образование, там получали, да?
Да, музыкальное училище имени Драгомышского и университет, музыкально-педагогический факультет.
Нет. Но вы преподаете в церковной школе что?
Я преподаю основу православной культуры, да. Предмет, и хор, студию хоровую, там же, в этой же школе.
Основу православной культуры, то есть вы получали какие-то образования, или батюшка вам все помогает?
Да нет, есть программа, есть учебник, я считаю, достаточно удачный, хороший учебник, написал его диакон Кураев. Отец Андрей. Вот. По этому учебнику.
Ну, учебников много еще написала, по-моему, Бородина Алла Валентиновна.
Ну, вот как-то сейчас...
Утвержден Министерством образования.
Да, Министерством образования именно этот учебник. Да, именно этот учебник.
Ну, детям нравится?
Детям нравится, да. Детям нравится. Они, конечно, мало слышали, мало знают практически, но с большим интересом. С большим интересом воспринимают информацию. Я, честно говоря, даже не ожидала, что дети совершенно не церковных семей есть, даже не крещенные дети,
Некрещенные?
Да, даже некрещенные дети у меня есть в классе. И тем не менее, они просто с открытым сердцем и с большой радостью. Я вот надеюсь, что мы все-таки покрестим.
Конечно.
Этих немногочисленных детей.
Они уже,
поскольку
наверное,
они уже, да, они уже, я думаю, готовы, они уже как-то стремятся, хотят. Ну, так что получаю много радости в преподавании этого предмета.
Ну, может быть, они вам помогут и на клиросе, потому что я как-то вот до сих пор под впечатлением, что вы одна представляете хор, вы одна на клиросе поете.
Да, это уже, конечно, не хор, а такой вокал просто, церковный вокал.
У нас есть надежда, что эти дети с возрастом будут
помогать. Да, есть такая надежда. Да, вот у меня в хоре тоже есть достаточно одаренные дети. Они растут, естественно, и, может быть, заинтересуются, как-то придут
на клирос,
да, со временем.
Батюшка, наши радиослушатели вот на мониторе спрашивают, как вам приехать? Может быть, вы адрес скажете? Но вы уже сказали, что лучше приезжать летом, да? Потому что 5 километров идти пешком от электрички.
Лучше, да.
А если они захотят письмо вам написать?
Наш адрес, индекс 301-00.
Еще раз повторю.
301-00. Тульская область. Заокский район. Село Волковичи. Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Ну, а если пожелать с нашим приходом поближе познакомиться, у нас есть свой сайт приходской. Если вы в Яндексе наберете 2 русских слова «Покров Волковичи» русскими буквами, то вы попадете как раз на главную страницу нашего сайта. И там загружены еще и видеозаписи с наших мероприятий. Можно послушать, как поет матушка. Она старается. Ну, в принципе, именно благодаря ей и воплощаются многие наши проекты. Дело в том, что у нас очень хорошие, добрые отношения с нашей школой, которая расположена 5 километров от нашего храма, территории нашего прихода. И вот, можно сказать, что это наш культурный светский центр, это школа поселка Ланшинский. Там мы проводим наши торжественные вечера, концерты. Ну, в общем, стараемся как можем.
Дай вам Божьей Бог помощи. Скорее получить вот этот домик, да, церковный?
Да, мы очень
чтобы,
на это
чтобы
надеюсь.
Вам пешком-то не ходить так далеко на службу.
Ну, не всегда пешком, а то подумают, что мы... Да, иногда своей машины нет, но попутками добираемся.
Своей машины нет, да?
Нет.
Попутками добираетесь?
Ну да, иногда друзья, иногда попутки.
А может быть, у вас какой-то богатый спонсор есть? Нет? К сожалению,
нет,
там, да?
Нина Васильевна, честно говоря, мне слово спонсор даже
и не нравится.
Благотворитель. Так, но если были бы таким, давно храм восстановили. 12 лет не можем восстановить.
И все-таки восстановили? И, или нет?
Крыша, еще? Только крыша, окна, а еще газ. С Божьей помощью в том году сделали котельную, вроде оборудовали, значит, теплотрасса, внутри проводка отопления. То есть проблем очень много, но мы руки не опускаем.
Да, повально не с Божьей. Да, это уж я вижу. Дорогие слушатели, у нас уже эфир подходит почти к концу. Я так рада, что сегодня у нас вот такая чета супружеская. Протоиерей отец Александр Рудниченко с матушкой Василисой, которая ему помогает на приходе и в школе преподает, и поет вместо хора. Пока.
Всего хора.
Вместо всего хора. Ну, я думаю, что вот летом обязательно к вам приедут наши слушатели.
Будем рады всем.
И я тоже хочу. Я вот не смогла быть на открытии
обелиска
генералу.
Да, мы вас приглашали, к сожалению, да.
Я была занята в этот день. Но вот Владислав Иванович Мещангин был, ему очень понравилось. Замечательно, конечно, у вас там. И, наверное, нужно делать какой-то маленький музейчик.
Обязательно,
приходе, да,
как мы уже упоминали, что в церковном доме обязательно сделаем экспозицию, все будет.
Дорогие слушатели, эфир заканчивается. Я повторю, приглашаю вас 28-го в половине 7-го вечера в Центральный дворец культуры города Зеленограда. Вечер памяти Владимира Владимировича Наумова, полковника, казака. А 30-го вечера памяти Наумова в Славянском центре не будет. Он переносится на декабрь. Следите за афишами, потом мы объявим. Будет только 28-го в 18:30 в городе Зеленограде, в Центральном дворце культуры. В концерте принимает участие заслуженный артист России Василий Пьянов. Вход свободный. А 29-го я вас приглашаю в Международный славянский культурный центр Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая, Третьяковская. Вечер памяти Валентина Старикова, историка, писателя, поэта из города Александрова. В концерте принимает участие гитарист-виртуоз, семиструнная гитара Артур Харатян.
Да, и тогда будет еще выставка идти. Обязательно посмотрите выставку у нас в Славянском. Японская художница Минако Ота. Дивная художница. Вы знаете, что в Японии есть наша православная церковь автономная. Вот, вам будет интересно познакомиться с ее работами. Выставка с 28 ноября по 12 декабря. И там же будут представлены работы 5 молодых художников из Суриковского института. Приходите, будем рады. Ну что же, батюшка, эфир заканчивается. Дорогие слушатели, я благодарю вас. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите. Матушка,
тоже благословит. Спасибо, Господь.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания.